Я хочу прочитать Псалом номер один. Псалом номер один. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Братья и сестры, как и во многих псалмах Давида, и не только Давида, в этом псалме проводится четкая линия между двумя категориями людей, между праведными и нечестивыми. Друзья, эта линия прослеживается в очень многих псалмах. И чаще всего в каждом псалме открывается какая-то из сторон или праведного, или нечестивого человека. Мы с вами, когда говорили о 31-м псалме, который начинается «Блажен, кому не вменит Господь греха и чьи беззакония прощены», мы говорим о том, что в том псалме нечестивым называется не человек, который делает плохо, а праведным человек, который делает хорошо. А мы говорили о том, что нечестивым там называется человек, который не открывает греха своего Богу и не позволяет Богу простить его грех и сделать его праведным. И, друзья, если внимательно рассматривать каждый псалом, то мы увидим, в чем именно отличие данного псалма перед другими вот в этом разделе «Нечестивый и праведный». В псалме номер один тоже есть вот это разделение «Нечестивцы и праведные». Но кто эти за люди? В чем праведность праведного и в чем нечестие нечестивого? Друзья, если мы спросим этот вопрос, то, может быть, кто-то скажет, ну, это понятно, праведный творит правду, нечестивый делает скверну. Друзья, ну а кто из нас не делает скверну? Или кто творит правду всегда? Ну, таких людей нет. По крайней мере, я не знаю. Может быть, есть такие. Можете руку поднять. Друзья, я хотел бы ответить на этот вопрос, о каком нечестивом человеке идет здесь речь ближе к концу своей проповеди. А вначале сказать о том, что вот у этих людей, у нечестивых и праведников, у них разный конец. И опять-таки в разных псалмах, друзья, если говорить о псалмах, каждый раз, говоря о конце праведников и каждый раз, говоря о конце нечестивых, дается своя, какой-то свой нюанс, своя характеристика этого конца. Вот здесь, о чем говорится здесь? Друзья, здесь говорится о двух интересных моментах. Давайте мы с вами почитаем. Итак, и будет. Вот что же будет с человеком праведным и что же будет с человеком нечестивым? И будет. Кто будет? Праведник. Как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах. Друзья, это так называемый параллелизм, когда в поэзии еврейской показываются два противоположных состояния. Дерево, посаженное при потоках вод, и прах. Друзья, в чем же здесь сравнение? Если мы углубимся вот в историю культуры еврейского народа, мы с вами увидим, что дерево, посаженное при потоках вод, это символ полноты и счастья, символ какого-то, может быть, изобилия и внутреннего богатства. Человек, как дерево, посаженное при потоках вод, это дерево, которое ни в чем не имеет нужды, которое само себя питает и еще и приносит плод, чтобы питать других. Друзья, Израиль – это такая, часто пустынные места есть, хотя там были плодородные места, но вот в пустыне есть такое дерево, которое, интересно, оно растет почти в пустыне, ничего нет вокруг, одни там, может быть, пески или такая твердая земля, и вдруг растет дерево, и вокруг него зеленеет маленькая травка. Друзья, мы знаем, что у травки очень маленькие корни, она не может расти в пустыне, потому что ей неоткуда воду брать, понимаете, да? Если мощное дерево, оно может питаться из глубины, а у травы нет таких возможностей, у нее маленькие очень корни. И, друзья, и вот откуда бы в пустыне взялась маленькая травка? Оказывается, это дерево мощным потоком впирает воду из земли, у нее очень мощный корневой стержень, и она через листья часть воды орошает на окружающую землю, и за счет этого растет маленькая травка. Друзья, вот дерево, посаженное при потоках вод, это дерево, имеющее силы не только жить самостоятельно, не только питать самого себя, не только сочные, плодовитые листья, мясистые такие, понимаете, не желтые, никакие там без тли и все такое, да? Но они еще и готовы тень давать, и еще и плоды для других. Это полнота жизни человека здесь вот символизируется. Друзья, а прах, что за прах имеется в виду? Друзья, здесь имеется в виду прах от того дерева, которое не растет при потоках вод. Оно засохло, оно стало никчемным, оно в конечном итоге разрушилось, превратилось в труху, и его разметает прах. Вот его и нет. Все, вот это дерево, которого нет. Друзья, и вот с этим вторым состоянием сравниваются нечестивые люди. Вот они вот такие будут. Обратите внимание на это слово «будет». Это не идет речь о том, что это сейчас так будет. Друзья, кто-то посмотрит на праведника и не увидит, что этот праведник – человек, как мы сейчас описали, богатый, в смысле богатый полнотой духовной жизни. Мы не видим этого. Мы не видим, что это нечестивый, он как прах, возметаемый ветром. Мы этого тоже сейчас не видим. Но мы говорим о том, что это будет. Написано «и будет так». Здесь показывается конец этого пути. Определенное завершение, определенный финиш той жизни, которую избрал человек. Друзья, вы знаете, интересно, вот у евреев древних, вот, у них понятие о загробном мире, оно имелось в таком, как бы такое было слово «шеол». Вы слышали, наверное, да, слово «шеол»? Это мир, куда попадают люди после смерти, вот именно нечестивые такие люди. Там есть такая часть для нечестивых людей. И вот интересно, недавно я читал одно толкование, не толкование точнее, а вот именно свидетельство, как верили древние. Они говорили о том, что в шеоле не находятся люди. А в шеоле, вот в этом мире, куда человек попадает после смерти, нечестивый, там находятся тени людей. Или точнее их, как бы сказать, то, что от них осталось. То есть человек настолько в этой жизни теряет свою сущность, что попадая туда, в загробный мир, от него уже ничего не остается. Остается просто какая-то тень. Друзья, вы знаете, эта мысль меня очень сильно поразила. Вот действительно так. Нечестивый человек идет по пути опустошения. Он теряет все в своей жизни. Он, ему кажется, что он приобретает радость удовольствий, но в его душе опустошение. Ему кажется, что у него появляется много друзей, но он остается одиноким. Ему кажется, что он наслаждается радостями там, плотской любви, но в конечном итоге ситуации его семья разрушается. Ему кажется, что он, может быть, наслаждается там, вот этим, но в конечном итоге он приходит в состояние крайней степени опустошения. У него ничего не остается. Он не может ни напитать себя, ни кому-то ничего дать. Друзья, и вот древние евреи говорили о том, что когда человек идет по этому пути, то он перестает быть человеком в полном смысле этого слова, а превращается в какое-то просто обличие человека или вот тень человека, который ничего собой не представляет и другим ничего не может дать. И вот когда человек доходит до крайней степени вот этого истощения, он попадает в ад. И в аду нет людей, там есть то, что осталось от людей. Друзья, удивительно глубокая мысль. И противоположно этому, праведник, он насыщается, он с годом от года становится сильнее, его душа наполняется, он и в старости, они какие? Сочные, плодовиты, да? Они и в старости готовы не только самого себя поддерживать, они не только сами живут, они не только, но они готовы других содержать. Я имею в виду не физически, я имею в виду, конечно, духовно. Они не только не требуют подкрепления самим себе, чтобы вокруг не ходили, как вокруг маленьких детей, и потакали всем их слабостям, но они готовы и других еще. Друзья, вот она путь праведника. Друзья, и когда полнота вот этого духовного наполнения наполняет этого праведника, друзья, и он умирает, он переходит в вечную жизнь, и там открывается эта полнота во всей его великолепии, он становится, как Иисус Христос, написано, увидим Его, станем, будем подобны Ему, как Он есть. Друзья, удивительный конец нечестивого, опустошение. Это, еще раз скажу, не только там в будущем, оно здесь на земле уже виден процесс. Мы видим этих людей, которые вот они живут, и они фактически уже тени людей. И мы видим праведника, человека, который идет по пути наполнения, человека, который идет по пути, вот, по которому Христос сказал, «Я пришел вам дать жизнь». И помните, как сказать? И дать ее с избытком. Человек наполняется этой жизнью Божией, и он радуется в этой жизни, он живет этой жизнью, и он подобен дереву могучему, несломаемому дереву, несломимому, да, то есть ураганы, бури, все что угодно, оно не может потревожить, и более того, в самый, может быть, нужный момент странник приходит к этому дереву, находит там тень и находит плоды, которые могут его утолить жажду или голод. Итак, друзья, два вот таких вот конца, да, два таких финиша или результата жизни человека. Полнота и никчемность, да, такая пустота. Кстати, интересно, вот это слово «прах», это слово «прах» в некоторых древних манускриптах переводится как «шелуха» или «пустая скорлупа». То есть ничего не осталось, все съедено. Осталась одна скорлупа, которая, может быть, сверху красивая, но она ничего. Или «шелуха», то есть внутри нет уже плода. Человек истощился в своей нечестии. Друзья, второй момент, который я хотел отметить, прежде чем ответить на вопрос, кто же такие нечестивые праведники, второй момент, который я хотел отметить, это что вот этот процесс занимает определенное время. Здесь описывается путь. Друзья, здесь говорится о том, что эти люди, я уже сказал, будет таким и будет таким. Здесь не написано, что они изначально такие сразу, они только будут. Друзья, и что же это за путь? Интересно, что путь нечестивого описан при помощи физических действий. Путь праведника описан при помощи его духовных действий. Вот давайте мы прочитаем, и вам будет более понятно. Итак, путь нечестивого, смотрите. Он ходит. Но здесь такой момент интересный, что путь нечестивого описан как отрицание пути праведного. Ну, не можете не вникать в это, что означает. Значит, что такое нечестивый? Он ходит на совет нечестивых, он стоит на пути грешных, и он сидит в собрании развратителей. Вы обратили внимание на определенную последовательность развития? Что происходит? Ходит на совет, стоит на пути, сидит в собрании. То есть, что значит человек ходит на совет? Он живет дома, он живет еще в кругу своей семьи и иногда ходит на совет куда-то. Он сходил, и он вернулся, да? Большую часть времени он еще проводит в кругу тех людей, где он живет. Но у него уже появились советчики там или там. И вот он иногда к ним ходит, там раз в неделю, раз в месяц, или иногда туда посещает. Через какое-то время вот это посещение этих людей, оно перестает быть временным и превращается в постоянное. Он уже утвердился на их путях и там стоит. То есть нечестивые идут, а он же стоит на их пути, и он встречает их. То есть, друзья, это уже более вторая стадия вот этого движения к этому направлению. Человек уже там не в гостях. Человек там уже не просто пришел посмотреть, и ему интересно. Человек там уже как свой. Он уже знает, где какие места, он уже знает людей, он уже здоровается с кем-то за руку. Он уже там утвердился и установился на этом пути нечестия. И третий путь. Что там происходит? Он сидит там. Это что означает? Все, у него там уже есть место, у него уже там есть стул, стол, и он там уже сидит, он там уже свой человек, и уже к нему приходят новые люди за советом. Очень похожая ситуация была с Лотом. Лот сначала посмотрел, потом туда пошел, потом там утвердился, а потом, вы помните, где находим у Лота? Сидит у ворот. Он уже сидит. Друзья, вот нечестие, оно всегда распространяется по этому пути. Всегда. Человек сначала где-то что-то посмотрел. Сходил, может быть, на 5 минут. Иногда говорят так, а что особенного, я пойду посмотрю. А что особенного, если я несколько раз? Ну, я 2 раза там был или 3 раза был. Друзья, я специально не конкретизирую, о каком именно нечестии идет речь. Потому что алгоритм подпадает абсолютно любого рода грех или любого рода нечестие. Даже самый образ жизни подпадает под это дело. Человек сначала заинтересовался чем-то там, он сходил туда раз, сходил два, потом он там уже стал своим, он там утвердился, а потом он там сел и сидит. Друзья, очень похоже развивается и путь праведника. Только путь праведника здесь описан не категориями физических действий. Пошел, стал и сидит. А категориями духовных. Смотрите, пожелал. Но в законе Господа воля его. Это очень глубокий смысл, друзья, здесь заложен. В законе Господа не желание его. В законе Господа его воля. Друзья, очень часто человек обращается к закону Божьему тогда, когда у него в этом есть нужда. Вот у него есть нужда, он обратился к закону Божьему. У него есть какая-то потребность, он пошел туда. Друзья, когда человек помещает в закон Божий свою волю, то есть именно то, что побуждает его к действию, любой поступок в моей жизни, волевой поступок, мое любое решение, оно погружено в закон Божий. Вот здесь об этом идет речь. Человек говорит, я свою волю отдаю в распоряжение Божьему закону. Друзья, смотрите, то есть сначала воля, я желаю этого, я хочу, чтобы все мои решения принимались только в законе Божьем. Дальше потом что? Размышление об этом, то есть сначала направление, желание, потом об этом размышление, и потом уже человек посажен у потоков вод. Друзья, путь нечестивого пошел, утвердился, остался. Путь праведника пошел, то есть пожелал, утвердился, то есть размышлял об этом, день и ночь постоянно остался там, в этом пути. Но если мы хотим, чтобы наша жизнь наполнялась вот именно тем, той полнотой, которая здесь написана, как дерево, посаженное при потоках вод, если мы хотим, чтобы наша жизнь была с каждым годом полнее, а не беднее, чтобы наше духовное состояние не истощалось, и наша сущность человеческая не истощалась, а наоборот укреплялась, и мы становились именно людьми, друзья, я еще раз обращу на это внимание, потому что это, я считаю, что важно, здесь молодежь собрана, не только наша, но и белореченская. Друзья, это очень важно понять с самого молодежного возраста. Мы смотрим, идет человек, да, и к нему очень подходит, как Пушкин писал, золотая цепь на дубе том. Друзья, то есть человек фактически не представляет собой человека. Он представляет собой что угодно. Средство для украшения, он может быть сила, это какое-то мясо, например, или это может быть какое-то, что угодно, друзья, но как человека его уже давно нет. И он думает о себе, что он человек, но в чем человеческого нет. Друзья, это закладывается с детства, это направление. Я хотел об этом сказать чуть-чуть раньше, но повторился, да? Итак, друзья, если мы хотим, чтобы наш путь удалялся вот от этого состояния пустоты и приближался к состоянию полноты, то смотрите, какой у нас здесь путь описан. В законе Господа воля его. О законе размышляет он день и ночь. Он посажен при потоках вод. Вот он путь. Другого пути нет. И эти потоки небесных вод наполняют нас, и мы становимся исполненными полноты. Христос говорит такие слова. Кто будет пить воду, которую я ему дам, тот сам станет источником воды, текущим в жизнь вечную. У того из чрева потекут реки воды живой. Друзья, когда мы, грубо говоря, современным языком подключаемся к источнику вод, мы переполняемся им, и они исходят от нас. Когда мы удаляемся от источника вод, мы в пустыне этого мира иссушаемся и превращаемся в прах. Друзья, и люди, сейчас очень большая категория людей, которые вот находятся в этом собрании, они находятся около источника вод, они знают Священное Писание, но у них другой путь. Совет нечестивых, укрепление на пути, там стоят и в конечном итоге там садятся и приходят к очень печальному состоянию. Итак, друзья, мы с вами посмотрели конец пути, мы посмотрели путь этого путь, к которому приводит конец, да? Точнее, путь, который увенчивается этим концом, да? И теперь, друзья, самый важный вопрос, или точнее, вопрос, который я вначале задал. Что за праведник здесь имеется в виду, и что же имеется в виду за нечестивый? Кто вот эти люди, которые уходят от источника, вот и иссушаются? В чем основная их проблема, в чем у них изъян души, почему они идут по этому пути? Вы знаете, для меня это было целое откровение. Я буквально недавно слушал лекции одного такого ученого человека, который по древнему еврейскому языку давал комментарии по книге Псалмы, вот именно с точки зрения древнееврейского языка. И он сказал, что вот слово «нечестивый», которое в русском синодальном языке переведено как «нечестивый», в еврейском языке оно имеет такое значение слова «циник». То есть, смотрите, блажен муж, который не ходит на совет циников. Кто такой циник? Вы знаете, какой циник человек? Друзья, интересно, когда я рассуждал об этой теме, то аналогия с циником – это состояние Ладикийской церкви.
Ты не холоден и не горячий. Друзья, интересно, смотрите, обратите внимание. Он говорит, о, если бы ты был холоден, о, если бы ты был горячий. То есть Бог, рассуждая о Лаодикийской церкви, выражает желание, чтобы он был горячий. Но мы хотим, чтобы наши дети были горячие или не хотим? Мы хотим, чтобы наша церковь была горячая или не хотим? Представьте пресвитер, который сказал, я хочу, чтобы вы все были горячие. О, если бы вы были горячие, вы бы поняли желание пресвитера этой церкви или нет? Поняли. А представьте, выходит пресвитер и говорит, о, если бы вы были холодны. О, если бы вы остыли. Как бы я хотел этого. Понятно желание или нет этого человека? Непонятно. Странно, что за пресвитер, который мечтает о том, чтобы церковь была холодна. Но Бог говорит, о, если бы ты был или холоден, или горяч. То есть, ну хотя бы холоден. Друзья, то есть то состояние, в котором ты сейчас находишься, оно даже хуже холодного состояния. Я бы даже хотел, чтобы ты был холодный. Друзья, так вот, слово «циник», возвращаемся к нему, потом вернемся к Лаодикийской церкви и будем заканчивать. Друзья, слово «циник» означает вот что. Откровенно вызывающее пренебрежение, презрительное отношение к любым уставам и нормам. Но в данном случае человек, который не отвергает и не принимает, а человек, которому все равно. Цинизм проявляется в готовности прибегать к любым средствам для достижения своих личных целей. Человек, который готов быть верующим, когда это выгодно, готов отказаться от своей веры, когда это невыгодно, готов быть вежливым, когда люди рядом властимеющие, потому что вежливым быть выгодно в данном случае, готовы быть наглыми и, может быть, неуважительными, когда рядом кто-то, в общем, не заслужит его внимания. Для когда человек ради достижения своей цели, он и выбирает себе средства. Вот есть ли что-то в законе Божьем, которое мне нравится? Есть, я это возьму. Есть ли что-то в законе Божьем, что мне мешает? Есть. Ну, посмеемся над этим. Друзья, человек не спорит с этим. Человек не согласен. Человек не отстаивает свое неверие. Он не идейный, не верующий. А он циник, ему все равно. Друзья, вот именно вот этого человека называет Библия нечестивым. Именно в этом псалме, вот именно в этом псалме. Человек, который не принимает всерьез Божьих заповедей. Который слушает Божьи заповеди, и он слушает их с такой легкой ухмылкой и думает, ну интересно говорит. Как один человек сказал, как сладкоголосый певец Израиля. Помните про такого, да? Вот говорит. Друзья, про этих людей Иисус Христос сказал такие слова. Вы хотите, вот чтобы вам, вы говорите так, мы пели вам печальные песни, и вы не плакали, мы пели вам веселые песни, вы не плясали. То есть они хотят, чтобы люди все делали то, что они говорят. Вот как им нравится, какое у них настроение на данный момент. Для них нет никакого авторитета, никакого-то стержня нет. Они живут по эмоциям сегодняшнего своего состояния, как им нравится. Друзья, этот человек никогда не скажет, у меня сегодня очень плохое настроение, я сегодня зол на весь мир, но я все равно не буду так делать, потому что Бог сказал, так нельзя. Этот человек так никогда не скажет. Он скажет, да, Бог сказал, но сейчас у меня другие обстоятельства, сейчас я бедный, сейчас у меня нет денег, и поэтому я буду вот так себя вести. Друзья, именно эти люди идут по пути, который приведет к тому, что их прах возметается ветром и унесется, и его нет, этого человека. Ему кажется, что он утверждает свою жизнь, потому что кто же, знаете, люди говорят такие слова, если не я за себя постою, то кто же за меня постоит? И он думает, что я вот сам себе создам какое-то счастье там или жизнь свою устрою. А на самом деле проходит время, и прах возметался, и вот этого человека нет, все, он исчез. И дальше, друзья, у нас нет времени об этом говорить, но когда-нибудь мы об этом еще скажем, эти люди не устоят на суде. Друзья, суд – это встреча Бога с человеком. Это вскрытие его всех глубинных мотивов. Это его открытие его внутреннего состояния. Друзья, этот суды часто происходят здесь на земле. Очень часто наедине с Богом, Бог не хочет, чтобы эти суды были очевидны для всех. Но очень часто это происходит, друзья, и очевидно для всех, как и у Иуды, например. Но, друзья, но будет самый главный суд, это суд у Вечного Престола. Как один поэт написал, ну, есть Божий суд, приспешники разврата, да? Вот, друзья, есть этот суд, на котором вскроются все внутренние мотивы человека. И написано, эти люди не смогут устоять там на этом суде. Почему? Потому что у них внутри нет утверждения Божьего. Итак, друзья, нечестивые люди – это люди, которые относятся к Богу или к Божьему закону, к Божьим заповедям таким образом, как я сейчас объяснил. И здесь еще одно слово, на него тоже обращу внимание – развратители. Что это за люди? Эти люди очень похожи на нечестивых. Друзья, вот в еврейском, древнееврейском нечестивые и развратители – это почти синонимы именно в этом тексте. И по словам развратители можно было бы поставить то еврейское слово, которое там было написано, слово легкомысленное. То есть циники и легкомысленные. Легкомысленный в плохом значении этого слова. Человек, который не придает значения, для него все легко. Он не обращает ни на что внимания. Ему все равно, что говорит Бог. Он не слушает это, не воспринимает это как твердый закон для своей души. Братья и сестры, заканчивая свою проповедь, которая является как бы истолкованием первого псалма, я хотел бы показать, друзья, что нам, может быть, не стоит прилагать усилия к тому, чтобы идти по пути праведника. Друзья, нам нужно быть праведниками, и тогда мы пойдем по его пути. Человек, который скажет, о, я теперь буду в законе Господа волю хранить, я теперь буду размышлять день и ночь, он знаете, к чему придет? Он придет к тому, что через 2 дня он поймет, что у него этого не получается. Потому что его внутренность не изменилась. Нельзя заставить кошку лаять. Друзья, нужно менять свою суть. А сама суть заключается в моем отношении. Что для меня является Бог? Или кто для меня является Бог? Что для меня является его учение? Чем для меня является его слово? Что оно для меня? Если я оцениваю его, если я избираю, если оно как бы зависит от моего настроения, от моих условий жизни, друзья, то желаю этого или нет, я пойду по этому пути, пути истощения, и в конечном итоге превращусь в прах. Если для меня Слово Божие ценно, если для меня Бог сам является непререкаемым авторитетом, который для моей жизни самым главным и центром моей жизни является, и у меня к нему такое отношение, то вот это само отношение поведет меня по другому пути. И мы будем, как дерево, посаженное при потоках вод, и написано, устоим на пути, на суде точнее, потому что Господь знает нас. Друзья, хотелось бы призвать нас всех во всеобщей молитве. После молитвы еще молодежь Белореченска споет гимн. Друзья, и во время молитвы давайте мы зададим сами себе вопрос, вот это, о котором мы рассуждали, попросим Бога, чтобы нам переосмыслить свое отношение к Богу самому, к Его личности, к Его заповедям, к Его закону, чтобы нам быть человеком, про которого могут сказать блажен муж, человек, который будет исполнен полнотою Божьей силы. Давайте встанем, помолимся Господу нашему. Аминь.